подкасты «Радио Свобода».
Сегодня силовики у Менску пришли до батьков письменника Саши Филипенки, який давно живе за мяжой. Батьку Филипенки затримали, дома забрали всю технику. Про то, як людей у Беларуси фактично берут у закладники, мы погутрим у сегодняшней программе «Подеи. Комментар» на канале «Свобода Премиум». С вами Алексей Знаткевич. И с нами на связи письменник Саша Филипенко. Саша, витаю и дякую вам великий, что знайшли час погутрить у этой драматичной ситуации.
Добрый день.
Что вам ведомо про то, как сегодня отбывался пиратрус у ваших батьков?
Ну, не так шмат мне ведомо. Это было 8 раницы. Я ведаю, что там было 7-8 человек со зброей. И они одразу повалили мать и батьку на подлогу. Я не ведаю, зачем, потому что батьку там 62 года и мать 60 год. На врачах это был бы там мощный супротив людям со зброей. И был пиратрус, яны забрали всю технику, телефоны, компьютер, у матери так само все. Это было несколько годин, и потом увезли батьку, мы до этого часа не ведаем, где он. И только яны сказали мати, кажите дякую сыну. Это все, что мы зараз ведаем.
А ці вядомая, якая сілавая структура гэтым займалася, ці яны ўвогуле прадставіліся неяк?
Ну, цяжка зараз размаўляць з маці, таму што яна так трошкі ў шоку, яна не вельмі разумее, што адбывалася. Яна там, я запытаў, ці яна бачыла пратакол пиратрусу, і яна кажа, што яна не можа яго знайсці зараз. У гэтым сэнсе цяжка зразумець, у дачыненні чаго гэта ўсё адбывалася. Але вось толькі мы ведаем гэтыя словы. Больше я ничего не ведаю. Там зараз прошло уже коки там 6-7-8 годин. И мы ничего не ведаем до этого часа, ни деем, ни что отбывается зараз.
Вы казали, что батьку уже ранее силовики попереджвали. И яны казали, что менавіта вам, мовляв, треба заткнуться. Это цитата. А коли такое было попереджение и у стиле мафии? И як это отбывалося?
Это было несколько разов. Это было последний раз, я не памятаю. Некалькі месяцаў, мне здаецца, таму не вельмі сур'ёзна ўжо да гэтага адносіліся, але бацька казаў, там мне 60 год, майму сыну 40, ён ужо такі дарослы хлопчык, як я магу на яго паўплываць. У гэтым сэнсе там мы ведаем, што гэтыя людзі могуць рабіць усё, што там заўгодна, але цяжка ўявіць сабе, што вось зараз бацькі адказваюць. Ну, то есть пра Беларусь ніколі не цяжка нічога, але здавалася, што нават гэтыя людзі разумеюць, што там бацьку майму цяжка на мяне паўплываць, таму што там мы апошні раз бачыліся 3 гады таму.
А ці правільна я разумею, што яму прапаноўвалі з'ехаць з краіны, і ён проста не хацеў з'язджаць?
Ну, не яму прапаноўвалі, мы з ім размаўлялі пра гэта, што можа трэба з'ехаць, і ён кажа, што па-першае, я ні ў чым не павінны, чаму я павінен з'язджаць, я нічога не зрабіў, каб з'язджаць, гэта мая краіна, і яму цяжка там кудысьці ехаць, там 62 гады ў новую краіну, пачынаць новае жыццё, там гэта зразумела, і, ну, і таксама я не разумею, чаму ён павінен кудысьці ехаць у гэтым сэнсе.
Вы былі ўдзельнікам пратэста ў Менску ў 20-м годзе, і ў сваіх інтэрв'ю ў беларускім і заходнім медыям вы часта гаворыце пра Беларусь, выказваецеся пра цяперашнія падзеі. Ці вядома вам, ці, можа быць, у вас ёсць здагадкі, што магло найбольш раззлаваць сілавікоў, працаўнікоў лукашэнкаўскага рэжыму ўвогуле?
Не ведаю, но мне здаецца, што не трэба цікавіцца гэтым, таму што ўсё, што адбываецца зараз, гэта недапушчальна, і гэта не павінна адбывацца. У гэтым сэнсе цяжка, я не ведаю, я шмат чаго пішу, але гэта кожны раз, гэта проста фото таго, што адбываецца ў нашай краіне, гэта люстэрка. І ў гэтым сэнсе я просто пішу і пра тое, што адбываецца. Я не ведаю, на што раззлаваліся. Там зараз кажуць, што вось раззлаваліся там на адмену чэмпіянату свету па хакеі, але гэта было там шмат. То не ведаю, там толькі яны ведаюць, што там для іх кропкай стала.
Вы свядома і даўно выбралі вось гэтую стратэгію публічнасці, і наколькі я разумею, не збіраецеся ад яе адмаўляцца. Я так правільна разумею, так?
Ну, было б дзіўна адмаўляцца, калі твой бацька ў закладніках, зараз дзіўна адмаўляцца ад гэтага. Мне здаецца, што трэба і далей казаць пра тое, што адбываецца. Вось што адбываецца з людзьмі, якія проста апісваюць сітуацыю ў краіне.
Гэта ўжо не першы такі выпадак, далёка не першы, калі фактычна людзей у Беларусі бяруць у закладнікі і ціснуць такім чынам на людзей, якія нешта робяць па-за межамі Беларусі. Напрыклад, беларускі добраахвотнік, які ваюе ва Ўкраіне, Дзяніс Урбановіч, расказваў, што сілавікі прыйшлі таксама і спачатку да ягонага бацькі, і таксама яго затрымлівалі, і потым да ягоных сяброў, да ягоных родных сваякоў. І бацька тады запісаў відэазварот, што, маўляў, вяртайся, здавайся. Але таксама мне здаецца, што за кожным такім выпадкам, калі мы ведаем пра такія сітуацыі, можа стаяць і выпадак, калі людзі не гавораць пра гэта, калі такі ціск адбываецца і гэта не апублічваецца. Вось што б вы сказалі такім людзям, якія суткнуліся з гэтым і маўчаць?
Я не ведаю, мне здаецца, што кожны сам прымае рашэнне, я не ведаю, кожны сам вырашае, як рабіць. Для мяне ў гэтым сэнсе не было пытання, таму што мне здаецца, што ўсе павінны ведаць, што там кожны дзень адбываецца ў Беларусі, і як я магу не казаць пра тое, што адбываецца з маім бацькай. У гэтым сэнсе для мяне гэта не пытанне, але калі хтосьці прымае іншае там рашэнне, гэта не, ну, мене ж ніхто не запытаў, што я пра гэта думаю. Так? Таму кожны сам вырашае, як яму рабіць. Кожны сам, я не ведаю, там кожны сам, напэўна, лепш разумее сітуацыю, як яму трэба быць са сваімі там блізкімі, да, людзьмі. У гэтым сэнсе, вось я вырашыў так рабіць, і для мяне не было да, там аніякага другога рашэння.
У вашай п'есе «Ціхары», прэм'ера якой адбывалася гэтым летам і якая працягвае паказвацца, там адбывалася сітуацыя, калі лекара судзяць за тое, што ён адмовіўся ў 20-м годзе лекаваць амапаўца, а судзяць яго праз 10 гадоў. Вось на вашую думку, гэтыя рэпрэсіі супраць беларусаў, яны будуць узмацняцца, працягвацца, нават калі не будзе там новых актаў пратэсту, новых актаў супраціву?
Конечно, потому что яны повинны каждый день показывать белорусам, что репрессии не спыняются, потому что когда там белорусы почуют, что эти репрессии спынились, снова могут початься протесты. И в этом смысле мне кажется, что так и будет каждый день. Каждый день будут новые и новые арешты. Мне кажется, что у них есть там некая норма, что треба там затрымлівать 2-3 человека кожны день, и мы бачим, что так отбывается. И в этом сенсе не треба чакать, что гэты репрессии скончатся, потому что як только скончатся репрессии, мне здаецца, сам вось гэты режим, я начуваю, что калі мы скончим репрессии, то мы и сами скончимся. Зараз репрессии — гэта сенс гэтага режиму. И мне здаецца, что зараз не треба спадзявацца, что яны скончатся.
На вашую думку, ці можа міжнародная супольнасць у гэтай сітуацыі нешта зрабіць, каб гэты ціск і гэтыя рэпрэсіі прынамсі неяк зменшыць ці змягчыць? Вось што вы кажаце людзям з заходніх краінаў, калі вас пытаюцца пра такое?
Мне цяжка ўявіць, як можна зараз там паспрыяць гэтай сітуацыі, але мне здаецца, што па меншай меры не трэба, каб былі кантакты, напрыклад, як гэта там робіць Урбан ці яго там МУС, так. Мне здаецца, што ў Еўропы там і ў міжнароднай супольнасці павінна быць адзіная пазіцыя да таго, што там мы ведаем, хто там павінен быць прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь, мы ведаем, што Лукашэнка прайграў гэтыя выбары. І мы ведаем, што зараз у Беларусі працягваюцца рэпрэсіі ўжо 3 год запар, і мне здаецца, што мы павінны далей казаць, што недапушчальна.
Вы сказалі пра Орбана, пра прэзідэнта, прэм'ер-міністра Вугоршчыны, і я так нагадаю слухачам, што якраз вугорскі міністр замежных справ Сіярта, ён ездзіў у Менск і сустракаўся і з Лукашэнкам, і з беларускім міністрам замежных справ Алейнікам афіцыйным. І Вугоршчына фактычна адна з нямногіх краінаў развязу, якая падтрымлівае адносіны з рэжымам. Я так разумею, вы вось гэтую лінію, што некаторыя кажуць, маўляў, трэба наладжваць. Для того, каб вызваліць палітвязняў, трэба і ў цяперашняй сітуацыі наладжваць некія адносіны з Лукашэнкам, пакуль ён кантралюе Беларусь.
Ну, па-перше, мне падаецца, што ўсё ж такі гэта неафіцыйныя прадстаўнікі Беларусі, гэта проста людзі, якія захапілі ўладу. По-другое, мы бачим каждый день, что коли на воле, на свободе, там опинаются политвязни, мы бачим, что каждый день на их место приходят новые политвязни. И в этом смысле я не бачу, что там это может на нечто поуплывать, и ситуация изменится, этот режим. У его там, я не веду, есть некая норма, про которую я сказал, и каждый день будет сидеть столько, сколько потребно, и мы бачим, что это такой кермаш, и просто люди это такие, я не веду, товары, которым можно там расплачиваться за санкции, идти еще за нечто. В этом смысле, ну, там, я не ведаю, там, я не дипломат, я письменник, но мне подается, что нема никакого сенса разговаривать с террористами.
Ну, так само, Максима, это не совсем питание до вас, но, тем не менее, как письменник, вы больше-меньше разумеете то, что отбывалось, отбывается в белорусском громадстве. На вашу думку, то, что режим Лукашенко застался после 2020 года и до этого тримает уладу, ци Максима, что он сможет заховать эту уладу, коли не будет режима Путина у России, коли не будет в России режима, який будет его подтримливать финансово, подтримливать на международной арене, подтримливать силовым способом?
Ну, я не веду, но мне кажется, что, конечно, ему будет значно тяжело это все делать. В этом смысле. Зараз тяжко уявить, что в России не будет режима Путина. Это такое питание, видите, философское время.
Ну, я выбачаюсь, что вас перебью. Я просто хочу удокладнить. Есть такая думка, что навод, коли изменится улада в России и не будет вот этой теперешней подтримки, уже сформовалось вот такое коло силовиков, неких чиновников внутри Беларуси, которые настолько тримаются за эту систему, настолько тримаются за эту уладу, что навод у этих умовах они будут шукать некие способы заховать эту систему и смогут ее заховать. Так вот, питание до вас, как до человека, який, ну, все-таки отчувает громадские настрои, насколько, на вашу думку, они смогут это сделать?
Ну, мне кажется, что безумовно, они будут там всякими способами пытаться утримать владу, потому что, когда они не утримают, им придется отказывать за то, что отбывается каждый день, за то, что зараз отбывается с моим батьком, им придется за все отказывать. И в этом смысле, конечно, я не буду триматься до последней хвилины за эту владу. Мне подается, что, конечно, коли не будет Москвы, будет значительно тяжело это торопить.
И мое последнее питание, на вашу думку, как и что варто менять в Беларуси, как бы эта система не засталась и потом не трансформовалась в нечто подобное в будущем?
Мы повинны, по-перше, каждый день протягивать сказать, и мы повинны всех этих питаний, которые перед нами нам треба шукать, мы там зрозумели, что там мы робили то, что это не працует, и, напевно, нам треба шукать некие новые выйти из этой ситуации. Так само там мы же не маем такой профессии, там профессийных революционеров, так, и там коли нас поравновывают с Украиной, эти нас поравновывают с иншими краинами, мне подается, что это ну, не треба робить, потому что у нас свой кейс, и нам треба разважать про то, как там найти выход из этой ситуации и протягивать эту борьбу каждый, как может, там, я не веду, саботажем, те не саботажем, те там, каждый там, я не веду, каждый повинен наносить свой, те не повинен, коли ему это не треба, але свой некий такой ковалок в эту борьбу. И в этом смысле мне кажется, что треба не спыняться и протягивать, робить свою працу на будущее. То, как каждый я понимаю сам.
Дякую великий за гутарку.
Дякую.
И я нагадаю, с нами на связи был письменник Саша Филипенко. Сегодня до ягоных батьков с раницы прийшли силовики, батьку затримали, конфисковали техніку. І фактично маці сказали, що це все про сина, і раніше батьку попереджували, каб син заткнувся, це цитата. Силовики попереджували, і ось тепер фактично взяли батьку у закладники. Ви на каналі «Свобода преміум», це була подія і коментар. З вами був Олексій Знаткевич. Не губляйся, свободи.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, калі зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.